Привет, я Князев Денис, а это новый выпуск подкаста «Ахаха Мьюзик».
Привет, это Денис, и сегодня мы будем с тобой говорить про классическую музыку. Сегодня я немножко хочу поэкспериментировать с форматом, и сегодня будет больше разговоров, моих каких-то мыслей, воспоминаний, историй и чуть-чуть меньше музыки. И у этого есть несколько причин. Самое главное, я давно хотел сделать нормальный, полноценный подкаст, где я долго делюсь своими мыслями и что-то тебе рассказываю. Во-вторых, наверное, уже заметно и слышно, что ко мне приехал наконец-то нормальный микрофон, и я могу нормально записывать подкаст без всяких шипений, кряхтений и всего остального. Я защищен стойкой пауком, поп-фильтром, и вроде бы я нормально организовал пространство. Хотя я сижу около холодильника, и в любой момент мой холодильник может дать о себе знать. Но я постараюсь сделать так, чтобы фоновая музыка это оттеняла. Еще важная причина, почему хочется делать полноценные выпуски, это, конечно же, авторское право. Я, когда включаю музыку в своих подкастах, иногда я спрашиваю у правообладателя, если я сомневаюсь, хочет ли он, чтобы я использовал музыку или нет, типа, могу ли я использовать. Где-то я физически, наверное, условно, мне лень было тратить время на то, чтобы найти правообладателей, как, например, вот я там включал в одном из выпусков много песен Мурада Кажлаева из пластинки 73-го года, и типа искать сейчас где-то правообладателей, скорее всего, им всем пофиг, потому что эта музыка лежит в открытом доступе на Ютубе и спокойно там существует, и правообладатель как бы не дает о себе знать, он как бы не банит. Еще есть группа популярной музыки, где я понимаю, что нет смысла связываться с правообладателями, потому что это будет долго. Но вот они потенциально могут как бы мне жизнь подпортить. Вот, а еще было несколько прецедентов, когда я начинал готовить подкасты. Я прям писал ребятам в SoundCloud, если мог найти контакты, ВКонтакте, если это были российские группы. И, как правило, все только рады, что ты их будешь включать. Они всегда тебе предлагают даже прислать в чуть большем качестве, чем в интернете есть композиции и так далее. Поэтому в целом я следую такого правила. Если это кто-то неизвестный или не очень популярный, то с большой долей вероятности он будет только рад, что я о нем расскажу, и он станет популярней. Вот. Плюс у меня нет как бы цели заработать денег, и нет целей опустошить карманы больших лейблов. Поэтому будем как-то балансировать, потому что музыку включать хочется, ведь это музыкальный подкаст, но и при этом не хочется быть радиопередачей. Хочется больше каких-то своих мыслей высказывать, поэтому будем немножко балансировать. Сегодня хотелось бы поговорить с тобой про классическую музыку, про мою историю знакомства с этой прекрасной категории музыки. Расскажу про то, как я к ней пришел, какие там у меня любимые композиции, композиторы и так далее. Начнем с того, что я закончил музыкальную школу в селе Тищинском из Забелинского района Ставропольского края по классу фортепиано. У меня был прекрасный преподаватель Любовь Федоровна, которая как бы помогала мне не только как преподаватель, который учил меня правильно играть композиции, чувствовать мелодию, чувствовать композитора и так далее, но и она поощряла мой интерес к музыке, поэтому частенько она давала мне какие-то CD-диски, на которых были записаны разные композиции. Вот. Учеником я был не самым прилежным. Я, скажем так, обладал средними способностями, но при этом я большой лентяй, который откладывает все на последний момент. А если в каких-то сферах это и может прокатить, то в музыке откладывание на последний момент не прокатывает, потому что для того, чтобы нормально играть композицию, ее нужно не только заучить, но и проработать. Выучить правильно ставить там ударения, правильно ставить паузы, правильно держать ритм и так далее. А когда ты все готовишь в последний момент, единственное, что тебе удается, это выучить ее наизусть. Но из-за того, что ты в последний момент там ее много раз подряд себе играешь, она у тебя начинает забалтываться, заигрываться. У тебя бывает ситуация, когда палец берет лишнюю ноту или раньше времени вступает и так далее. То есть ты прям заигрываешь эту мелодию, преподаватели тебя за это ругают, ну и всем понятно, что ты вот не уделил должное время, там, в течение четверти, в течение полугода, чтобы подготовить эту композицию. При том, что готовить-то было не очень много чего. Когда подходил итоговый период, тебе нужно было сдать какой-нибудь этюд, потому что это демонстрация твоих как бы технических навыков, того, что ты можешь играть. Ну и демонстрация твоего просто как бы уровня. Это какая-то другая композиция, какой-нибудь вальс. Все что угодно, от вальсов до мазурок, все что угодно. Вот. Ну и экзамены по сольфеджио. Сольфеджио такой предмет, где вы больше занимаетесь музыкальной теорией и больше работаете именно технически с музыкой. Если на специальности вы играете по нотам, которые вы там заранее изучили на уроках специальности, на уроках сольфеджио, то на сольфеджио вы пишете ноты, у вас есть диктанты, когда преподаватель играет мелодию, вы должны по мелодии правильно написать как бы ноты того, что вы слышите. И там же изучается теория, как там строятся всякие вот эти гармонии, что такое, не знаю, бикары, бемоли, доминант септаккорды, аккорды и так далее. То есть все такие моменты, которые на самом деле, если ты хочешь потом как-то общаться с музыкой, они, ну, тебе помогают больше ориентироваться в музыке. Вот если ты выучил тона и можешь их распознавать, то ты можешь, в принципе, как бы чувствовать себя уверенно, что вот есть в тональности несколько устойчивых нот, и вокруг них строится какая-то последовательность аккордов, и потом ты эту тональность как бы вычитываешь. Есть даже популярная попсовая песня, которая называется «Четыре аккорда» группы Axis. Это старые ребята, которые как бы показали, как на четырех аккордах типа можно сыграть кучу песен. Вот там примерно просто одна гармоника, одни вот эти устойчивые ноты из тональности. Вот, это часть про мое техническое знакомство с классической музыкой и музыкальную школу. Вот, и потом я, когда учился в музыкальной школе, вот, как я уже говорил, Люба Федоровна давала мне диски, на которых были написаны композиции, и там просто был разный набор мелодий, разный набор каких-то композиций абсолютно случайных. То есть там «Танец феи Драже», оба фрагмента увертюры из «Сила любви» Верди, оба что-то там из там «Пещеры горного короля Грига» и так далее. То есть просто вот такая солянка классической музыки. Ты слушаешь, что тебе нравится, ты фантазируешь как бы. Вот если мне понравилась увертюра из оперы, наверное, мне вся опера понравится или нет. И, ну вот, всякие такие моменты. И еще был предметом прикольным в музыкальной школе, это музыкальная литература. Тут все просто. Вы слушаете произведение, вам включают произведение, вы должны как бы сказать, что это за произведение, и вы как бы изучаете и сюжеты, и истории написания, биографии авторов и так далее. Помню, мы какую-то целую вечность изучали Грига и Пергюнт, вот путешествие этого героя Пергюнта, там, как мы дома ждали, Сольвейк, и вот это все. Как-то так. И, ну, на самом деле, прям как-то я полюбил мелодию из классической музыки, хоть как-то связано с классикой, это, конечно же, футбол. Немножко предисловие. Я родился в 1994 году, и вот когда мне было там 10 лет, вот эта культура телевизора, была вообще божественной. Над ней была какая-то аура. Все знали, что в 21.00 на СТС будет какое-то супер бомбезное нереальное кино. Все ждали этого момента. А также в какое-то время года, я тогда еще не понимал именно в какое время года это происходит, но начинается Лига Чемпионов. И начинается футбол. В 22.45 осенью ты можешь посмотреть футбол. Для этого, конечно же, нужно отпроситься у мамы, чтобы вместе с папой посмотреть футбол. Так как это достаточно все поздно было, то вероятнее всего тебе разрешат посмотреть первый тайм. Вряд ли целый матч. Это реже. Обычно один тайм тебе давали на то, чтобы посмотреть футбол. И вот это чудо праздника, которое было в футболе, в Лиге Чемпионов, когда начинает играть ее гимн, достаточно классический из-за того, что там оркестровое исполнение, то у тебя мурашки по коже. Я думаю, у многих юношей и мужчин до сих пор, когда они слышат гимн Лиги Чемпионов, внутри что-то щелкает. Это какой-то приятный эфир, который заполняет вас изнутри. Но для меня большим триггером была не композиция гимна Лиги Чемпионов, не ее исполнение, а вообще для меня большим праздником была реклама перед Лигой Чемпионов. Как правило, там была реклама пиваса какого-нибудь, PlayStation и... как там было? Что-то там купить. Для всего остального есть MasterCard. Вот. Это было. И там была реклама пива Stella Artois, где как раз игрался фрагмент классической композиции. Сейчас я тебе этот маленький фрагмент включу, который как бы для меня значил очень много и до сих пор значит. Я как бы резко погружаюсь на там 15 лет назад и чувствую какую-то приятную ностальгию.
Bonjour.
Pour avoir un casse-croûte au jambon, s'il vous plaît.
Ouais. Ça fait 10 francs.
Je prends plus mon argent. Vous voulez...
Ouais.
Вот такой приятный кусочек из рекламы из начала нулевых. Вот, и с этого начиналось мое какое-то знакомство с классической музыкой, моя какая-то идентификация в этом мире, связанная с классикой. Потому что все равно я тогда в большем объеме слушал какую-то популярную музыку. И это было все от Black Eyed Peas, Eminem, не знаю... Все что угодно. Потом в какой-то момент я стал больше слушать какие-то классические роковые песни до Megadeth и Манаваров и всего такого я в школе не дозрел. Мой максимум был по тяжести, наверное, какие-нибудь Deep Purple и Scorpions. Но я не знаю, насколько они хардовые. Наверное, вообще никак. Вот. И потом я стал как-то выделять для себя любимых композиторов, любимые композиции. Не знаю, руководствуясь абсолютно разными какими-то критериями. То мне где-то казалось, что Ну, просто мне вот кажется, что она мне понравится. И вот ты там заслушиваешь, и тебе она начинает нравиться. Ну, либо это прям любовь с первой ноты. Я так безумно сильно, очень-очень-очень обожаю. Вообще, в принципе, мне все творчество нравится Эдварда Грига. Но его концерт для фортепиано... Это же чистый кайф, это же настоящее наслаждение. Еще мне очень нравился и до сих пор нравится Фредерик Шопен и разные его экспромты, вальсы. И больше, конечно, мне нравятся мелодии, классические композиции, связанные так или иначе с фортепиано. Наверное, потому что я больше с фортепиано игрался, я как-то чувствую себя с этим инструментом более... У нас какие-то родственные узы есть с ним, поэтому, наверное, для меня фортепиано очень важно. Поэтому мне нравится больше именно музыка, где есть фортепиано, и это концерт Грига для фортепиано с оркестром. Это творчество Фредерика Шопена, который был как раз пианистом и писал музыку для пианино, для рояля. И, наверное, давайте я порассказываю какие-нибудь байки, истории, которые у меня запомнились из моего музыкального образования. Возможно, тебе что-то понравится. Ну и помимо этого еще всякие разные истории расскажу, которые... чуть меньше связанные с тем, что было в школе музыкальной, а с тем, что я уже узнал позднее. Так, начнем мы, наверное, с чего-нибудь обзорного. Ну, ты, наверное, знаешь, или если не знаешь, то узнай, что отцом-основателем всей этой прекрасной классической музыки, которую мы знаем, одним из является Йоганн Себастьян Бах, который играл в церкви на органе. И также он написал произведение Короче, там был инструмент клавир во времена Баха. И вот Бах написал для этого клавира сборник, который назывался «Хорошо темперированный клавир». Это сборник из 48 пьес и фуг, которые как бы считаются одним из самых фундаментальных сборников и сочинений для классической музыки, которая стала предтечей для всего-всего остального. Так, это про Баха. Еще про... тоже, пока мы тут около Йоганна Себастьяна Баха находимся, можно рассказать про то, что его фамилия с немецком, по-моему, переводится как «ручей». Но Бетховену это не... Ну, как бы Бетховен восхищался Бахом, поэтому Бетховен говорил, что имя ему не «ручей», а «океан». Как бы... По-моему, океан. Ну, какая-то другая, более большая емкость с водой. Какой-то более крупный водоем. Про Бетховена тоже можно что-нибудь интересное рассказать. Например, Людвиг Бетховен, как вы знаете, был глухим. Но он... В общем, там, по-моему, была какая-то у него отягчающая простуда, из-за которой он там стал плохо слышать. Но важно то, что у него был абсолютно мандиченный отец, который тиранизировал Бетховена и заставлял его заниматься музыкой ежедневно очень много. Там 8 часов в день Бетховен занимался музыкой. от этого, от этой тирании, он извлек важную пользу в том, что он знал очень хорошо, как звучит музыка. То есть он видел ноты, партитуру, он сразу понимал, как это звучит, потому что он знал каждую кнопочку, каждую клавишу, каждую педальку, все-все-все досконально. Он прекрасно ориентировался в том, чтобы как бы и без слуха написать музыку. И помимо прочего, он, по-моему, мог их даже исполнять. Если я не ошибаюсь, то были даже истории про то, что раньше же тоже были корпораты. И вот он там приезжал куда-то выступать. И если Бетховен чувствовал, что слушатель не особо внимательно относится к его произведениям, не особенно как-то внимательно слушает, то он мог встать, там, назвать всех свинями некультурными, хлопнуть дверью и сказать «до свидания». Потому что он был достаточно своенравным. Ну, если посмотреть на его там, портреты, чуть не сказал, на его фотографии, то можно увидеть, что ну, маньячелло. Псих, фрик, но музыку делал прекрасную. Еще, если у Баха мне особо ничего как бы не западало в душу, то с Бетховеном чуть получше. Во-первых, мой друг Миша просто... У него была какая-то мания величия по композиции к Элизе, которая уже тогда всех бесила из-за того, что она была на всех вот этих музыкальных открытках, которые открывались. Ты открываешь открытку, а там... И вот он эту к Элизе выучивал, и поэтому она была просто постоянно везде. И мне очень нравится... у Бетховена, наверное, больше всего нравится соната для фортепиано, которая называется «Патетическая». Ее номер 8, что ли. Вот. Опять же, наверное, потому что фортепиано. Не знаю, но мне очень нравится. Ну и то, что вот эти «то-до-до-дом», «то-до-до-дом», тоже Бетховен, это как бы важный вклад в поп-культуру. Еще из таких больших отцов, основателей классической музыки, конечно же, для многих главным является Вольфганг Амадей Моцарт, сын Леопольда Моцарта. Но, признаться честно, что-то как-то не турецкие марши, не женить бы Фигаро, как-то мою душонку не цепляли. Да и не цепляю до сих пор. Я понимаю важность его произведений. Она красивая, спору нет, она классная, но конкретно меня она за живое не задевает. Я предпочту Моцарту Бетховена, даже какой-нибудь Ференц Лист мне нравится больше, чем Моцарт. Не знаю почему. Из забавных историй про Моцарта тут труднее, потому что Моцарт очень попсовый в этом плане композитор, и вы все знаете про то, что там его жена крутила интрижки с его учителем Сальери, и то, что его там отравили, и то, что он уже с 7 лет был поп-звездой, и все его любили, и кто-то не любил, ненавидел и так далее. То есть он уже тогда был такой рок-звездой настоящий из города Лейпциг, из Германии. Вот и так. Даже не знаю, как-то в моей голове не отложилось каких-то забавных фактов про Моцарта. Но только то, что когда... Вот я этот факт помню, нам учитель по музыке как раз говорил, когда разыгрывалось, где будет проходить зимняя Олимпиада. Зимняя Олимпиада был Сочи, и вот главным конкурентом Сочи был Лейпциг. Как раз город, где родился Моцарт. Это то, что у меня вот прям засело под коркой. Пока тут с вами разговаривал, надумал сделать, наверное, еще несколько выпусков про разную классическую музыку, потому что ну, есть о чем поговорить, в общем. Многое, что хочется рассказать. А сегодня, наверное, я расскажу про композитора, про которого я делал еще в музыкальной школе как бы реферат, курсовую. и имя этому композитору Дмитрий Дмитриевич Стакович. Это великий русский и советский композитор, который творил в начале 20 века. И у меня есть про него несколько интересных историй. Возможно, ты что-то из этого не знал. Начнем, наверное, с банального пересказа Википедии про... Так, биография, да, давайте так. Родился он 25 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге. То есть Дмитрий Дмитриевич коренной санкт-петербуржец. И умер 9 августа 1975 года в Москве. У него на счету много хороших классических произведений. Это и симфонии, и балеты. У него есть две оперы и несколько концертов. Так, теперь что из того, что мне больше всего хочется о нем рассказать? Во-первых, Дмитрий Дмитриевич обладает узнаваемой внешностью. У него очки, которые являются важной характеристикой его личности. Вот, они выдают его отовсюду. Так, Дмитрий Дмитриевич закончил там консерваторию. Все как надо, все как положено. И занимался разного рода музыкой. Пописывал что-то и так далее. Но то, что хочется мне тебе рассказать, связано немножко с другим. Может быть, это неправда, а может быть, правда. Не знаю. В общем, он закончил консерваторию в 1926 году. И ходит легенда, что как-то Дмитрий Дмитриевич Шостакович зависал со своими кентами и братюнями и услышал пластинку, которая называлась «Стоите, трот». Это такая песня в аранжировке Фомин, по-моему, был такой музыкант, который ее в России аранжировал. «Стоите, трот» ее назвал. Но вообще это песня, которая называется «Тифо Ту». Она очень-очень простая. Там «Ти фо ту, ту фо ти». Me and you me. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. И так далее. Вот, эту композицию придумали в 1924 году. Один композитор, он прибежал к своему другу, чтобы там он ему быстро накидал для этой песни текст. Этого друга звали Ирвин Сезар, а композитор Винсент Юманс. Вот они быстро собрали эту песню. И она попала там в один мюзикл этого Винсента Юманса. И потом на нее делали разные аранжировки. И вот как раз одной из таких аранжировок была аранжировка Фомина, которую услышал вместе со своими друзьями Дмитриевич Шостакович. И он прям, не оставил на ней живого места, что ли. Он ее уничтожил. Сказал, что да не, это какой-то полный отстой. И вообще... вы все козлы. На что его, как бы, там, это же была тусовка творческих людей, музыкантов, там был Николай Малко, который сказал, раз ты такой умный, давай пари. Ты идешь в другую комнату и за час по памяти, как бы, восстанавливаешь эту мелодию, раз ты такой умный. И цена вопроса была 100 рублей, по-моему, спор. Вот. И Дмитрий Дмитриевич ушел в соседнюю комнату и вернулся через 45 минут. А вернулся он не просто с песней, не просто с мелодией, а с полноценной аранжировкой. И он выиграл эти 100 рублей. И эта аранжировка ему понравилась, и поэтому он ее даже включил. Во-первых, он назвал ее «Опус 16». И включил ее в свой балет, который называется «Золотой век». И сейчас я предлагаю тебе послушать этот опус 16 Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. в исполнении симфонического оркестра BBC, дирижера Василия Синайского, запись 1997 года.
The last piece tonight is going to be a favorite encore written rather bizarrely for a bet. Shostakovich, who was a serious classical composer, was challenged when he was only 22 to orchestrate the popular song tune Tea for Two in the space of only an hour. He went into the next room, and about 40 minutes later, he emerged waving this music. The little gem is known now not as Tea for Two, but as the Tahiti Trot.
Ну и, наверное, самая яркая страница в биографии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – это седьмая симфония, которую называют Ленинградской. Еще до начала Великой Отечественной войны Дмитрий Дмитриевич Шостакович начинал работать над своей очередной симфонией. Вот, а когда он был в Куйбышеве, сейчас это Самара, с гастролями театра, он там начал уже, тогда был уже в блокаде Ленинград, и он тогда уже начал работать над этой симфонией, которую называют Ленинградской, потому что она посвящена блокадному Ленинграду, и там в целом даже сюжет такой, что чувствуется, в какой-то момент напирает как бы вот эта страшная машина Запада, но там есть просвет надежды на то, что все будет хорошо. Впервые эта симфония была исполнена в 41-м году в Куйбышеве. Потом она была исполнена в Москве, а 9 августа 42-го года она была исполнена в блокадном Ленинграде. Это такой символ того, что все будет хорошо, что город жив, что он выстоит под гнетом этого давления. И также в 42-м году эта симфония звучала уже и в США, и в Лондоне, и по всем частям света. Как бы символ того, что Ленинград справляется, и Ленинград жив. И даже можно найти вот такую речь Дмитрия Дмитриевича Шостаковича с упоминанием того, что вот-вот он закончит эту самую симфонию.
Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом? Для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту. Советские музыканты, мои дорогие и многочисленные соратники по оружию, мои друзья, помните, что сейчас нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно работать.
Послушать седьмую симфонию Шостаковича и другие композиции, которые упоминались в этом выпуске, можно в моем телеграм-канале. Там будут ссылки на подкасты и на плейлисты в разных социальных сетях и в разных стриминговых платформах. Это точно будет Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Deezer и Spotify. Вот, наверное, на сегодня все. Это был Князев Денис. Мы сегодня с тобой разговаривали про классическую музыку. Надеюсь, тебе понравится такой формат, и мы дальше будем с ним жить и что-то делать. Вот. Напоминаю, что если тебе это нравится, не забывай ставить там звездочки, лайки везде, где ты слушаешь этот подкаст. Только если нравится. Ну и рассказывай друзьям. Хочется, чтобы как бы больше людей узнавало о том, что я делаю, чтобы это как-то не консервировалось в себе. Вот. Еще раз огромное спасибо тебе, что ты со мной. Дай знать, как тебе такой формат вообще. Норм, не норм. Или вернуть все как было, и ты не хочешь меня слушать, а хочешь просто слушать музыку и иногда какие-то мои комментарии. В общем, любую фидбэк приноси. Мне интересно твое мнение. Хорошего вечера. Это был Князев Денис, подкаст Ахха Мьюзик. Всего доброго. Фоновой музыкой сегодняшнего подкаста была композиция Мурада Хажлаева из сборника «Крутые повороты».